Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Сто лет назад, в 1916 году, родился Кирилл Хенкин, писатель, журналист, обозреватель Радио Свобода. Он вырос в Западной Европе, воевал в Испании на стороне республиканцев. В 1940 году вместе с родителями вернулся в Москву. Работал в АПН, агентстве политических новостей, журнале «Проблемы мира и социализма». В 1973 году эмигрировал из СССР. Работал на Радио Свобода, писал книги. Умер в Мюнхене в 2008 году. В 1993 году в Мюнхене я предложил коллеге Кириллу Хенкину принять участие в моей передаче о влиянии левой идеологии на интеллектуалов. Он охотно согласился.
О том, что была очень сильная, четкая прокоммунистическая, просто коммунистическая ангажированность, тут спора нет. Я был членом французского комсомола, вернее, организации французских студентов-коммунистов, считал себя глубоким марксистом, ничего, конечно, сами понимаете, в этом не понимая по-настоящему. Антифашистом я был в первую очередь. И в тот момент человеку моего возраста и моих убеждений не поехать в Испанию было психологически сложно. Я должен был туда поехать, и я поехал. Это было довольно сложно, кстати. Я ринулся сначала обычным путем. Было такое, ну, вербовочное бюро, что ли, в доме профсоюза металлургов в Париже. Я туда пришел и сказал, вот я такой-то, такой-то, я хочу ехать в Испанию. Кто вы такой? Какое ваше подданство? Ага, у вас советский паспорт, до свидания. Как вы сами отлично знаете, советских граждан в Испании нет, Советский Союз в этом не участвует. И сочли меня провокатором и выпроводили за дверь. Ага, значит, коммунисты меня не хотят туда пускать. Я ринулся тогда к анархистам, пошел, такой был Волин, сподвижник Махно. Я не помню его настоящую еврейскую фамилию, но очень милый человек, который сказал, я вам все устрою сейчас, значит. Примерно на следующий день или через день к нам прибежал наш знакомый Сергей Ефрон, это муж Марины Цветаевой, и еще с порога закричал, Кирилл сошел с ума, зачем он связался с анархистами, я вам все устрою. Он устроил действительно меня своими путями, Ефрон был очень активным работником советской резидентуры в Париже. Не он один, а там целая была группа русских эмигрантов. «Идите опять туда же». Я пришел туда же, к тому же человеку с теми же документами. Он мне просто сказал приходить в какой-то день, в таком-то часу на вокзал. Но поскольку все это устраивал Ефрон, то по приезде в Испанию, пройдя обычный путь новобранца через бригады, я потом попал уже в особые отряды, которые подчинялись. Это было НКВД, по-моему, в то время. Это уже было не ОГПУ, а НКВД.
Кирилл Викторович, ваши взгляды, ваши отношения к идеологии, к марксизму, к коммунизму как-то изменились в Испании? Ну, скажем, Джордж Оруэлл, правда, он был старше вас, вернулся из Испании идейно другим человеком.
Я вернулся эмоционально сильно изменившимся. Долго цеплялся за основные лозунги, шаблоны марксистского поведения. Но меня шокировало поведение большинства, далеко не всех, но большинства советских приехавших в Испанию. Шокировали вещи, которые, надо сказать, потом, когда я уже приехал в Союз и там жил, и понял, что за этим скрывалось. Меня уже шокировали задним числом меньше. Ну, например, такие явления, как страшное стяжательство, шкурничество, хапание вещей. И мне тогда было непонятно, что люди же, дорвавшись до Запада, Они же должны были еще обеспечить не только себя и свою семью, они должны были обеспечить всех начальников, от которых зависели их дальнейшие командировки.
В феврале 41-го года вы вернулись в Советский Союз. Ну, условно говоря, вернулись, поскольку вас вывезли ребенком, вам было 4 года, из Петрограда. Почему вы решили вернуться?
Потому что это входило в каком-то смысле в динамику того политического течения, к которому я внутренно тогда примыкал, от которого я еще не освободился совсем, а потом в силу семейных обстоятельств. Наша семья вернулась, потому что на этом страшно настаивала моя мать. Есть особые какие-то психологические типы людей. Моя мать принадлежала к старой дворянской семье. Вот в этой среде очень сильно чувство вины перед, ну, то, что называется, простым народом. Я наслышался от своей матери с раннего детства столько всякой ерунды о том, как вот мы дворяне, мы интеллигенция, виноваты перед русским народом, вместо того, чтобы помогать ему в его борьбе за освобождение, за новую жизнь. Мы противились этому с нашими интеллигентскими штучками. И она жила вот этой мечтой вернуться на родину. Поехали, помогли.
И какие были ваши первые впечатления?
Ну, надо сказать, что ехал я уже то, что по-французски называется «la mort dans l'âme», то есть я как бы себя душил удавкой все время, но куда деться? Так сложились обстоятельства. Сели на шведский пароход где-то там в Калифорнии и поехали 21 день по морю. Впечатление уже от Владивостока было такое чудовищное, как будто меня куда-то сунули в чулан, прикрыли пыльным мешком и лишили всякой надежды оттуда когда-нибудь выбраться. Отсюда? Никогда. Никуда.
А как получилось, что вы попали курсантом в школу НКВД?
Как могло это не получиться, мой друг, если приезжает человек, который провоевал в Испании в отрядах, подчинявшихся самому Орлову, главному резиденту НКВД в Испании, советнику правительства, которого туда рекомендовал к тому времени, правда, уже расстрелянный, но тем не менее сотрудник НКВД Сергей Фрон, человек, который как-никак знает пару-тройку каких-то там языков, в частности, французский у него родной. И чтобы во время войны его так вот сходу просто сунули куда-то такое, а не взяли бы, пригодится в хозяйстве. Сначала, значит, я был в школе, потом меня прикомандировали к одному управлению, которым руководил этот Судоплатов. Потом, значит, меня перекинули в распоряжение другого управления, внешняя разведка. Там чего-то меня готовили, потом чего-то чуть развели руками. А черт он нам нужен. Выгнали.
А почему вас выгнали?
Тут такая небольшая хитрость есть. Вот я хочу начать свой рассказ издалека от ваших этих англичан. Говорят, что вот была такая ситуация, такая политическая обстановка в Англии в свое время, что вот из их рядов вышло несколько результативных советских разведчиков. Это, конечно, неправильная постановка вопроса. Мне дал ответ на суть этого дела один из моих бывших начальников в Москве, Лев Василевский. Я ему, говоря об одном нашем общем знакомом, приятеле, я бы сказал, по Испании, англичанине, кстати, говорю, ну вот такой хороший парень в свое время сделал такой выбор, важные оборонные документы английские передал Москве. Он говорит, преданный, все это разговоры. К Просто он оказался там, где он был нам нужен. Вот эти пятеро, они просто оказались там, где по давно принятому руководством советской разведки решению были нужны агенты. Потому что если бы их не взяли в оборот на корню, так сказать, они бы потом расползлись, разошлись бы, как бараны в поле, понимаете, кто куда. Один бы занялся историей искусства, второй бы ушел в дипломатию, третий бы погряз в своем гомосексуализме. А вот то, что их держали годами одной группой, потому что это тоже специфика английская, old boys, которые будут друг друга покрывать и помогать друг другу в течение всей жизни. В другой стране это бы делалось иначе. Когда человек, личность, сталкивается с государством, им очень трудно уйти из этого капкана.
Кирилл Викторович, вы говорите, что вас выгнали из школы НКВД.
Да.
Почему все-таки вас выгнали?
Потому что из моего общения с Рудольфом Абелем, то есть Вилли Фишером, который был моим преподавателем и другом, а также из разговоров с его ближайшим другом, настоящим Рудольфом Абелем, который был его другом еще с каких-то там 20-х годов, я понял такую простую истину. Если вы начинаете из органов слишком рваться, вас уничтожат. Особенно в те годы. Значит, единственный путь – это при проявлении отчаянного рвения служить, показать свою непригодность. Мне это, кажется, удалось. И в один прекрасный день, когда, в общем, мне было, ни в чем меня упрекнуть было нельзя, но стало ясно, что куда этого дурака вообще девать, меня выгнали.
Вас пытались вербовать впоследствии?
Впоследствии, конечно. Это когда же был вот этот период после дела врачей, меня вызвали, и начался разговор. Мне удалось как-то использовать тогда имевшиеся у меня в руках карты. Это было как-то так вот по наитию. Конечно, если подходить с позиций, ну, что ли, литературно-западных, что делает достойный, так сказать, уважение человек, если его вызывают в органы. Он говорит, что вы смеете мне это предлагать? Вы с ума сошли? Я вообще сейчас подниму скандал. Я пойду жаловаться в Верховный Совет, я не знаю. Ну, вы, зная советскую действительность, не будете говорить, что это соответствует хотя бы, имеет вообще какое-то отношение к здравому смыслу. Значит, я сказал, о, прекрасно, давайте действительно снова работать, я готов. Вот когда-то меня готовили ехать к поездке в Швейцарию, если сейчас это очень нужно, я, поскольку человек был из совершенно другого управления, ему вообще, наверное, не было положено знать, что меня готовили когда-то в Швейцарию. Он уже был сбит немножко с позиции. А я начал это развивать, наоборот, со страшной силой, что вот, конечно, я очень давно не прыгал с парашютом, мне надо как-то потренироваться. Моя уже быстрота работы на ключе не та. Он говорит, нет, это, об этом сейчас разговора нет. Ну, вы понимаете, вот сейчас ведутся всякие провокационные разговоры. Ну, знаете, тут уж я вам не помощник никак. Я ж еврей. Сейчас, как вы сами понимаете, против евреев особое настроение. Говорит, ну вы же по паспорту русский. Я в каждом же не сунешь паспорт. Все-таки фамилия недвусмысленная. Нет, это нецелесообразно. Он говорит, ну хорошо, мы подумаем. Это значит, было где-то в 52-м, что ли, да, ну, они еще думают.
Так что вы не теряете надежды?
Нет, в данном случае я потерял.
Журналист и писатель Кирилл Хенкин. «Поверх барьеров. 1993 год». Подробнее о Кирилле Хенкине вы сможете услышать в передаче Ивана Толстого, которая впервые выйдет в эфир 23 февраля в 10 вечера. Игорь Померанцев.